Глава 46. Опушка. Беда. Завтрак действительно был неплох. Я отблагодарил хозяина еще одной серебряной монетой. Наверняка он принял меня за сумасшедшего. Проехав полмили по дороге, Одноглазый обратился ко мне.
— Вот так просто и оставишь их? — спросил он.
— Кого?
— Этих людей. Первый же взятый, решивший прогуляться по этой дороге, немедленно узнает все, что мы тут делали.
У меня сжалось сердце. Было ясно, к чему клонит Одноглазый. Я и сам уже ломал голову над этой проблемой, но не пришел ни к какому решению. «Ну, узнает, и что?» — спросил я. «Все равно мы уходим из опушки».
«Ну, в опушке-то никому не известно, куда мы направляемся». «Слушай, Костоправ, мне эта мысль нравится не больше, чем тебе. Но где-то нам придется оборвать след. Ворон этого не сделал, а мы идем за ним».
«Да, понимаю». Я взглянул на Асу и Шеда. Им тоже не слишком нравился такой расклад. Аса уж точно считал, что следующим будет он.
«Мы не можем их взять с собой, Костоправ».
«Знаю». Он развернулся и поскакал назад. Один. Даже Масло, никогда не испытывавший угрызений совести, не пошел с ним.
«Что он затеял?» — спросил Аса.
«При помощи магии заставит их все забыть», — соврал я. «Поехали, он догонит». Шет упер в меня дикий взгляд. Таким же он, наверное, одарил ворона, когда узнал, что тот занимается трупным промыслом. Но вслух ничего не сказал. Одноглазый появился часом позже. Он взорвался смехом.
«Их там нет!» — сказал колдун. «Исчезли все до последней собаки и коровы. Ушли в лес. Чертовы крестьяне!»
Он засмеялся опять, почти истерически. Похоже, ему здорово полегчало. «Осталось меньше двух дней», — сказал я. «Надо поднажать. Чем больше у нас будет форы из-за пушки, тем лучше». Спустя 5 часов мы достигли окраин. Не так скоро, как мне хотелось. Углубившись в город, сбавили темп. Наверное, не только я, но и все остальные почувствовали что-то не так. Наконец я остановился. «Кегля, вы с Асой пройдитесь по округе и узнайте, что слышно. Мы подождем вон там, у фонтана». На улицах не было детей, взрослые казались растерянными. Прохожие обходили нас самой дальней стороной. Кегля вернулся через 2 минуты. И без своей обычной дурацкой болтовни. Хихоньки да хахоньки кончились. «Беда, Костоправ. Утром здесь объявились 2 взятых. В порту большая заваруха». Я посмотрел в сторону порта. Размазанная дымка, как после большого пожара. И на западе, в том направлении, куда дует ветер, небо грязного цвета. Аса появился минутой позже. Он принес те же вести и еще кое-что.
«Они сцепились с князем. И, похоже, драка еще не кончилась».
«Да с чего будем драться?» — удивился Одноглазый.
«Не знаю», — ответил я. «Даже госпожа не может быть повсюду одновременно. Но как, черт возьми, взятые добрались сюда так быстро? У них же ни одного ковра».
«По суше», — сказал Шет.
«По суше, но...»
«Этот путь короче, чем по морю. Дорога прямая. Если гнать лошадей днем и ночью, можно уложиться в 2 дня. В моем детстве здесь часто устраивали конные бега, пока не пришел к власти новый герцог».
«Сейчас это уже не важно. Так что дальше?»
«Надо выяснить, что произошло», — сказал Одноглазый. «Если гоблин дал себя прикончить, я ему, придурку, шею сверну»,
— мрачно пообещал он. «Хорошо, но как мы это сделаем? Взятые нас знают».
«Я пойду».
Невозможно представить более суровых взглядов, чем те, которыми мы одарили Марана Шеда. Он даже струсил на мгновение. Но заговорил опять.
«Я не дамся им в руки. К тому же они меня никогда не видели, даже внимания не обратят».
«Ладно», — сказал я, — «двигай».
«Костоправ,
придется поверить ему, Одноглазый, а иначе пойдешь ты».
«Ну уж нет. Шет, если обманешь, я до тебя доберусь, даже если придется восстать ради этого из могилы».
Шет слабо улыбнулся и тронулся в путь. На своих двоих, по улицам опушки мало ездят на лошадях. Мы нашли таверну и устроились там, оставив на улице 2 караулить. Шет вернулся уже после захода солнца. «Ну?» — спросил я, дав знак, чтобы принесли еще кружку пива.
«Ничего хорошего. Влипли вы, ребята. Лейтенант увел корабль в море. 2, 2,5 ваших убито, остальные уплыли. Князь потерял?»
«Нет, не все уплыли», — ткнул Шеда пальцем Одноглазый. «Кое-кого ты привел за собой».
Шет в ужасе подскочил и обернулся. В дверях стояли гоблин с ростовщиком, при этом ростовщик был порядком изранен. Он ввалился в таверну и рухнул на стул. Я осмотрел его раны. Гоблин с Одноглазым обменялись взглядами, которые могли означать что угодно, но, скорее всего, колдуны были рады снова видеть друг друга. Прочие посетители стали потихоньку испаряться. До местных жителей доходило, кто мы такие, и они уже знали, что на нас идет охота. «Садись, гоблин», — сказал я. «Кегля, вы с масла идите и добудьте свежих лошадей». Я отдал им почти все оставшиеся деньги. «Этого должно хватить и на провиант. Похоже, нам предстоит долгая дорога». «Так, гоблин?» Он кивнул. «Ну, давай, говори».
«Сегодня появились Шепот и Хромой, с ними 50 человек. Они принялись нас разыскивать, но чересчур шумели, так что мы их заметили. Лейтенант созвал всех, кто был на берегу. Некоторые не успели вернуться, и отряду пришлось уйти без них. Мы потеряли 19 человек».
«А что вы-то здесь делаете?»
«Я сам вызвался, прыгнул за борт, доплыл до берега и стал ждать. Мне поручили сказать вам, куда ушел корабль. На ростовщика наткнулся случайно. Как раз пытался залатать его раны, когда увидел Шеда. Мы пошли за ним».
Я тяжело вздохнул. «Они отправились в дымоход?» Он здорово удивился.
«Да. Откуда ты знаешь?»
Я коротко объяснил ситуацию.
«Ростик, расскажи-ка теперь ты». Он отстал от корабля и застрял на берегу. Единственный, кого я нашел живым.
«Это самодеятельность взятых. Их послали в какое-то другое место. Они верно решили, что это неплохой шанс поквитаться с нами. Не ходить нам больше в любимчиках у госпожи».
«Она не знает, что я вассал и здесь?»
«Не знает».
Несмотря на всю трагичность нашего положения, я не удержался от смеха. «Тогда их ожидает хороший сюрприз. Старая сучка вскоре сама прибудет сюда. У нас тут завелся черный замок». Некоторые вопросительно посмотрели на меня, откуда мне известны намерения госпожи. Никому, кроме лейтенанта, я не рассказывал о своих снах.
«Дорогу ты выдержишь», — сказал я, зашив последнюю рану ростовщика. «Только будь поаккуратнее. И как ты все это узнал?» «От трясуна. Мы немного потолковали, прежде чем он попытался меня пришить».
«Трясун?» — взревел одноглазый. «Пришить? Какого черта?»
«Не знаю, что взятые наградили нашим парням, но те будто с цепи сорвались. Приспичило же им схватить нас за задницу. И все новички, правда, их уже немного осталось.
Перебили?»
«Князь возмутился, что взятые хозяйничают тут, как у себя дома. Завязалась серьезная потасовка при участии Хромова и наших ребят. Сопляки почти все полегли. Может, у них бы лучше получилось, если бы отдохнули с дороги».
«Забавно. Мы говорим об этих людях сочувственно, будто они не стали в одночасье нашими смертельными врагами. Если я на кого и злюсь, то только на взятых, которые натравили на нас новичков и тем самым обрекли их на гибель».
«Трясун говорил что-нибудь о можжевельнике?»
«Ага, кровавая баня в лучшем виде. Город почти полностью уничтожен. К тому моменту, когда госпожа покончила с замком, отряд потерял 600 человек, включая нас. И еще больше погибло, когда начались волнения. Госпожа обчистила катакомбы. Весь чертов город мигом взбесился, а Харгадон возглавил восстание. Он осадил наших в черепицы. Тогда уже госпожа вышла из себя. Она снесла то немногое, что еще оставалось от можжевельника».
«Капитан верно угадал насчет катакомб», — вздохнул я.
«То, что осталось от черного отряда, возглавил бывалый», — сказал гоблин. «Они собирались уйти, как только закончат грабеж. Город лежит в руинах, там уже нечего делать».
Я посмотрел на Шеда. Мрачнее лица не представить. Боль и мучительные вопросы отражались в его глазах. Он хотел разузнать о своих, но не спрашивал. Боялся, что его обвинят во всех смертных грехах.
«Это не твоя вина», — сказал ему я. «Герцог позвал госпожу еще до того, как ты оказался вовлечен в эту историю. Что бы ты ни делал, все равно не удалось бы избежать катастрофы».
«Но как могут люди совершать такие злодеяния?»
Асса снисходительно посмотрел на приятеля.
«Шед, что за глупые вопросы? Сам-то как смог натворить там все, что натворил? Отчаяние — вот причина. Оно толкает на безумные поступки. Все отчаялись и спятили».
Одноглазый выразительно глянул на меня, словно спрашивая, каково. Даже Асса способен иногда мыслить. «Ростовщик, Трясун говорил что-нибудь об Эльма?» Больше всего я жалел о потере сержанта.
«Нет, а я не спрашивал. У нас было не так уж много времени».
«Что будем делать?» — спросил гоблин.
«Двинем на юг, как только кегли с масла достанут лошадей и провизию». Вздох. «Тяжеленько придется. У меня осталось около 2 лев. А у вас, ребята?» Мы пересчитали все, что у нас нашлось.
«Плохо», — сказал я. «Лейтенант передал вот это».
Гоблин протянул мешочек. В нем было 50 лев из запасов ворона.
«Лучше, но все равно долго не протянем».
«У меня есть деньги», — заявил Шет. «Совсем немного, там, где я поселился».
Я пристально посмотрел на него. «Тебя это все не касается, приятель, не твоя война».
«Нет, касается».
«Сколько знаю тебя, ты постоянно норовил сбежать.
А теперь я должен отомстить, Костоправ, за то, что они сделали с можжевельником. Я не могу остаться в стороне.
И я тоже, сказал Аса. У меня целы почти все деньги, что дал ворон после дельца в катакомбах.
Я вопросительно посмотрел на товарищей. Никто ничего не сказал. Оставили на мое усмотрение. «Ладно, идите за деньгами и поспешите. Мы выступим, как только сможем».
«Я догоню вас», — сказал Шет. «И Аса, наверное, догонит».
Он поднялся и робко протянул мне руку. Я колебался только одно мгновение. «Добро пожаловать в черный отряд, Шет». Аса не решился последовать примеру Шеда.
«Вернуться?»
— спросил Одноглазый, когда они ушли. «А ты как думаешь?»
«Никак. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Костоправ. Если они попадутся, то наведут на нас взятых».
«Да, возможно. На самом деле я на это и рассчитывал. Мне в голову пришла дикая мысль. Давайте-ка еще по пивку. Не скоро еще нам удастся вот так посидеть».